Корякин за спорт.
Дорогие слушатели, те, кто присоединился к нашему эфиру, напомню, я Кирилл Зангарис, спортивный журналист, мой соведущий, застрявший в тяжелых московских пробках, Сергей Корякин, гроссмейстер, и у нас в гостях наш большой друг Игорь Кочерян, генеральный директор команды МБА, всех структур, как выясняется, команд, я запутаю, то ли 6, то ли 12. 12. Но не могу представить, что 12. Игорь, хочу тебя поздравить с командой, которая стартовала в этом году. Дебют ее был в единой лиге ВТБ. Скажи честно, перед сезоном у тебя были опасения, что ты можешь занять последнее место с ней?
Вот такие не вот. Было даже таких мыслей про последнее место. Было очень большое желание оправдать, скажем так, доверие, да, которое лига нам оказала, взяв свои ряды. Поэтому вот весь клуб, тренеры, администраторы, врачи, игроки, все были максимально сконцентрированы.
Дело, да,
и заточены, дело. Да, на дело доказать, что вот такого рода проект имеет право на жизнь. Вот. И мы поэтому и собрались раньше, чем все, чтобы хорошо подготовиться. Спартакиаду отыграли. Кстати, мужская команда тоже Спартакиаду выиграла, как сборная Москвы, мы представляли. Сходу. Да. Вот, то есть это был один из этапов подготовки. Отыграли большое количество товарищеских матчей в сентябре уже с клубами Лиги ВТБ, когда они там в хороших составах были. И, ну, буду лукавить, что мы предполагали, что так будет, но мы знали, что точно та работа, которая проводится, она окупится и будет, что мы будем выглядеть достойно. А потом, когда, так сказать, ввязались в бой, выиграли первую игру на выезде в Краснодаре, почувствовали...
Ну, это, если честно, я вот не представляю Краснодар. И я напоминаю, дорогие слушатели, это участник сильнейшего турнира Европы, Евролиги. Они играли, они были там, более того, в четверке. То есть это команда серьезного уровня, с большой историей. Приезжает дерзкий новичок, в составе которого нет ни одного легионера. И я не представляю твою эйфорию, кстати.
Ну, вот те чувства, наверное, самые острые были вот после первой игры.
Первая игра.
То есть сложно было себе представить, что именно эти ощущения мы испытаем в первой игре Лиги ВТБ. Но, слава богу, так получилось.
И победили легко, да? Довольно,
ну,
да?
Ну, так, может... Было нелегко точно.
Может, внешне.
Там по счету, может быть, показалось. Но команда очень хорошая, клуб очень серьезный, с большой историей. Просто так сложилось, что мы были очень хорошо готовы. Мы как бы рассчитывали и пик формы подводили к старту чемпионата, чтобы на максимум зайти, потому что, еще раз повторю, для нас каждая игра, она как последняя, и такой серьезный экзамен, и нужно было сразу показывать уровень достойный. Мы не думали о том, что выиграем мы или проиграем. Наша задача была выглядеть достойно. Уже в процессе игры пришло понимание, что это происходит. Ну, а потом, почему не выиграть? И вот так и пошло.
Как формировалась вообще команда? Из кого? Вот все игроки разобраны. Все. Кто в ЦСКА, кто в Локомотиве, кто в Униксе. Легионеров нет. Где вы вообще нашли этих ребят?
Здесь мы начали готовиться, на самом деле, к вступлению в лигу гораздо раньше. Некоторое время назад мы поменяли полностью концепцию, еще играя в Суперлиге. Мы пригласили молодых ребят на длинные контракты, и, значит, там, скажем так, обкатывали их в мужской суперлиге, достаточно хороший турнир, тоже плотный, да, и уже там пытались понять, с кем мы дальше пойдем в единую лигу ВТБ. Поэтому, в принципе, фундамент будущей команды зарождался именно там. Год назад. И, в принципе, те ребята, которые у нас в составе, это Касаткин, Клюев, Коновалов там, и другие парни, они еще играли в Суперлиге. То есть они вышли из Суперлиги в Лигу ВТБ. И потом уже было понимание, какого плана игроки нам нужны именно под наш стиль игры, когда мы определились с главным тренером. Было четкое понимание, в какой баскетбол мы будем играть. Это агрессивная защита с быстрым переходом в нападение. Это как бы основной стиль Василия Николаевича, да, Карасева, нашего главного тренера. И, в принципе, под этот стиль мы и формировали состав. И тут важно было не просто спортивные качества, да, но и человеческие, потому что мы всегда очень большое внимание уделяем это вот внутренней вот химии, которая царит в команде, дисциплине. Вот. И, собственно, по прошествии сезона можно констатировать, что ну, вот, команда состоялась, удалось создать коллектив единомышленников. Это сплав молодости, молодых талантливых ребят, которые получили свой шанс для того, чтобы показать себя на самом высоком уровне, и опытных ребят, которым было что доказывать. И они своим примером, своей работой показали, как надо и тренироваться, и готовиться к играм. И получилось такое хорошее взаимодействие между опытными игроками, такими как Женя Воронов, там, Валиев и Пушков, и молодыми.
В принципе, только три фамилии я эти знал, когда стал знакомиться с твоим составом. И то Пушкова я так чуть-чуть застал в Химках, потом там, по-моему, в Питере, ну, да, он играл.
В Питере, да.
Ну, Валиева-то знал побольше, но Воронов — это наш хороший товарищ. Кстати, как вот удалось их заманить? Тяжелые были переговоры или пошли ребята в проект, заинтересовались? Потому что видно, что глаза горят у того же Воронова.
Я не могу сказать, что переговоры были тяжелые. То есть у ребят было четкое понимание той информации, которую мы им доводили, что мы хотим видеть в своей структуре, какой мы хотим видеть команду, какую роль, на какую роль мы их приглашаем. Они с самых первых встреч поверили в систему, поверили в идею, она понравилась, она нашла отклик, наверное, в глубине души у ребят. И мы достаточно быстро договорились. И, в принципе, и сезон и показал, что мы не ошиблись, и все наши мысли, все планы практически были там реализованы, и команда состоялась.
Вот смотри, ты говоришь, что такое необычайное чувство эйфории от первой победы в Краснодаре. А мне удалось по телевизору посмотреть, я хотел уже выключить телевизор, когда «Зенит» громил вас 20 очков. «Зенит», напомню, чемпион России. А потом была вот эта вот победа над чемпионом России. Какие были чувства вообще, за счет чего удалось переиграть, и что потом с ребятами отметили это как-нибудь, или все завтра на тренировку, и рядовой случай это был? Потому что случай-то явно неординарный, нетривиальный. Такой.
Ну, честно, представить себе то, что в первый год участия в Единой Лиге ВТБ мы первые это войдем в плей-офф, а второе, сыграем... Мы, кстати, очень обрадовались, когда поняли, что в 1/4 будем играть с «Зенитом», потому что это чемпион Лиги ВТБ, это...
Ну, вы же их, говорят, обыграли в регулярке.
Ну, обыграли, да, достаточно хорошие игры были, плотные, но это как не есть самая лучшая ситуация проверить свои силы на таком сильном сопернике. Вот, и... Когда выиграли игру первую, ну, это вообще, об этом мечтать точно сложно было перед началом сезона. И, естественно, нет, не было никакой-то эйфории, была очень большая удовлетворенность от проделанной работы, да. И на следующий день не было никакого выходного, была тренировка, ребята были максимально концентрированы для того, чтобы дальше продолжить серию, дать бой, раз уж так началось. Я думаю, что это было неожиданно и для «Зенита», и для болельщиков, и нам, мы очень радовались, что... удалось вот такое вот сотворить в первой же игре плей-офф для нашего клуба.
Это было невероятно. Еще раз здравствуйте, Сергей Корякин присоединился к нам. Мы все списываем на то, что к параду готовится.
Добрый вечер, да, перекрытые улицы. Я не знаю, что вообще сегодня происходило. Первый раз вообще за год я опоздал на эфир. Я уже предлагал, звонил, что онлайн меня выпустите, но решили, сказали, что ждут меня. Ладно.
Ну, ничего страшного. По-моему, с 2012 года вы, не знаю, встречались до этого, после того, как сидели за одним столом. Я думаю, не виделись, да, после этого?
Нет, наверное, да.
Добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте.
Кирилл, ну что, вы обсудили матч «Непомнящий день лежань»?
Да, мы обсудили. Игоря я чуть-чуть помучил шахматными вопросами, что он в детстве смотрел по Карпову-Каспарову, как его возродил интерес в матч Корякин-Карлсон. Вот, ну, порассуждали о том, что лучше 12 сухих, но суперкачественных ничьих,
да, да,
или 6 результативных партий с каскадом ошибок. Вот ты как профессионал скажи, что тебе... Понятно, что для тебя, наверное...
Ну, для профессионала, конечно, гораздо интереснее, когда чистые партии, цельные, без ошибок, ну или почти без ошибок. А для широкого круга зрителей, скажем так, знаю, что любят, когда начинается такой мордобой самый настоящий.
Так он и есть, он такой и получился. Пусть это каскад. Да сегодня такая же партия.
Да, да,
сегодня тоже куча ошибок, как бы, но все закончилось ничьей. Вот. А ты вернулся сейчас с телевидения, тоже, наверное, ты какую-то там важную тему обсуждал. Можно вот у Игоря спросить, он непосредственно же был руководителем сборной по 3x3, которая участвовала в наших последних Олимпийских играх и два серебра привезла эти команды две.
Ну да, я был на ток-шоу на НТВ, дискутировали о том, что будет Олимпиада в Париже, о том, что уже заявлено то, что наши спортсмены должны будут подписать некую декларацию. Пока еще текста этой декларации нет, но тем не менее, понятное дело, что она будет антироссийская максимально. Поэтому вот говорили о том, что надо ли вообще туда ехать. Вот как вы считаете, Игорь?
Здесь сложно говорить, да, за людей, за их карьеры, за их жизни. Мне кажется, у каждого есть свое понимание там происходящей
и
ситуации.
И выбор свой, да, мне кажется.
И выбор свой. Есть. Но мне кажется, я себе слабо представляю, чтобы наша команда вот в таких условиях куда-то где-то могла участвовать. Поэтому...
Не, ну это просто даже, это даже, мне кажется, физически тяжело. Вот физически даже ехать, понимать, что вот сейчас сидит, например, Ян играет, а мне люди не понимают, там стоит флажок Китая, флажок Казахстана, это страна, принимающая турнир, и какой-то непонятный флаг ФИДа. И мне задают вопрос, типа, а что, казах там играет, что ли? Ну, это, конечно, да, такой разговор. Но я бы тебя про более хотел радостные вот эти твои эмоции спросить. Вот ты, блин, со своей красавицей женой максимум видел, несмотря на сильнейшую сборную, бронзовую медаль Олимпиады. А лично ты привез в страну серебряную медаль. Расскажи, пожалуйста, помнишь, у нас была в гостях Анастасия Лугунова, которая... как раз была в команде Игоря и выиграла в 3x3 в баскетбол серебро. Вот.
Да,
кстати,
помню,
очень стеснялась, но с ней был великолепный эфир. Вот,
она, кстати, игрок нашей команды по классическому баскетболу 5x5.
Еще я удивился, увидев состав Данилочкина. Такое ощущение, что я ее знаю всю свою жизнь. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел вдруг в игру 3x3, именно как руководитель. И что вообще с тобой творилось, когда вы вышли в финале против сборной США?
Ну, это тоже очень интересная история. Это 7 лет жизни. В 2014 году домашний чемпионат мира в Лужниках проходящий, да, и была задача создать команду, которой не было. Вот, и тогда...
Иди, бери, кого хочешь, набирай. Ведь специализации такой нету.
Да, ну, это было вот такое, исходя из... Нужно было хорошего уровня команду сделать, домашний чемпионат мира, нужно было достойно выступить. И вот в 2014 году началась эта история, когда мы собрали порядка 20 девчонок, устроили сборы здесь, в Подмосковье, да, исходя из какого-то своего понимания, как это должно выглядеть, какие нюансы тогда мы...
Ноль, да, информации какой-то?
Было вот
то, что тренировались сами на улице, то, что видели в кино. Ну вот, Сереж, тоже с Карлсоном в стритбол играл, как бы.
Было дело.
И тогда, но тогда мы уже верили, и, кстати, рассказывали девчонкам, что по прошествии лет это будет олимпийским видом спорта. Но мы в это очень хотели. И в это верили. И каждый год работали. И с каждым годом уровень соревнований все рос. Уровень игроков тоже повышался. Конкретно у девчонок очень много игроков из классического баскетбола стало участвовать. Начали проходить чемпионаты мира, чемпионаты Европы. И наша сборная, так, слава богу, получалось, что, в принципе, мы, наверное, выиграли все, что возможно было.
И
чемпионаты мира, и Европы, и европейские игры. Да, и вот когда пришло решение о том, что баскетбол 3x3 включен в олимпийскую семью, все, здесь уже максимальная концентрация всех сил и намерений. Да, первая задача была это попасть на олимпийские игры, потому что всего лишь 8 команд со всего мира. Да. И благодаря вот такой успешной работе консолидированной, я бы даже сказал, федерации, клуба, нашего клуба, остальных клубов, да, было общее такое понимание, что делать, как делать, и наша сборная отобралась по рейтингу на эти Олимпийские игры. А дальше уже было делом техники подготовиться, мы достаточно большое количество турниров сыграли, и на определенном этапе разделили игроков, что было тоже важное решение стратегическое. У нас игроки полностью перешли в дисциплину 3 на 3. И 5 на 5 одни игроки, 3 на 3 другие игроки. И мы имели возможность провести большое количество турниров, международных в том числе. И вот так вот подготовились. И когда мы вышли уже в финал Олимпийских игр, играем против Америки, и мы так с тренером переглянулись, а тренер, с которым мы это все начинали, с самого первого дня, с самого первого сбора, и так поймали себя на мысли, что неужели это все с нами происходит, и мы сейчас реально в финале Олимпийских игр. И да, не получилось выиграть, но мы были близко к этому.
Сколько проиграли минус?
Ну, там очка 4 проиграли, да, но там большое количество было, в общем, напряженных.
Кость, да, там что?
Да, 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 большое количество фолов, большое количество штрафных. Ну, сейчас уже не об этом. Была серьезная борьба, и тем более отрадно было, что американки привезли, это не просто были баскетболистки, это были топовые баскетболистки из WNBA. Которые играли и в классический баскетбол.
У нас, кстати, никто не играл из них?
В России?
Да.
Нет, в России они не играли.
Чисто вот американцы.
Да, да, они американцы, прямо из классического баскетбола, из сборной 5 на 5, из WNBA. То есть это был такой некий маркер того, что мы играем против лучших. И мы выглядели достойно, девчонки молодцы, сражались. Ну, к сожалению, не получилось выиграть, но серебряная медаль — это тоже серьезное достижение. И вот получился такой отрезок жизни в 7 лет, когда просто от игры 3 на 3 на одно кольцо просто на улице мы дошли до финала Олимпийских игр за большого стадиона многотысячного.
Ну, это нереально. Но об этом тоже, кстати, у нас, хоть это и не победа, но такого достойно сюжета фильма, в принципе.
Но я зато домой приехал и своей супруге сказал, ну, у тебя-то бронзовая, а у меня теперь серебряная.
Вот, с чего я начал разговаривать.
Но я один раз это все сказал, чтобы не мериться.
Таня, ну, когда придешь ты к нам на эфир, может, это случится через несколько лет, я тебе тоже это обязательно скажу.
Почему прям через несколько лет?
Ну, потому что раньше. Таня даже не принимает теперь подарки с днем рождения. Двое детей, Игорь всегда занят баскетболом. Все, человек вообще не общается, человек живет с детьми. Я не знаю, как она там работает, но вот я первый раз в жизни она не ответила на поздравление с днем рождения. Таня, тебе не стыдно?
Ладно, Кирилл.
Ну, слушай, большое количество игр.
Большое количество поздравлений.
ВТБ, здесь же много гостей, понимаешь, тут надо все учесть, там времени совсем мало.
Обсудили завтрашний матч ЦСКА-Зенит?
Ой, да, завтра играет ЦСКА, послезавтра играет Зенит. ЦСКА играет с Краснодаром. Мы говорили об этом без микрофона. Как раз у нас остается концовка передачи. Супер интересные полуфиналы. Жаль, что твоей команде не удалось туда попасть, но еще раз обсудили, что прыгнуть в плей-офф, обыграть там один раз Зенит. И мне кажется, об этом вы не мечтали. Вы просто не могли мечтать об этом, поэтому результат...
Мы об этом не думали, честно.
Суперский.
Это уже аппетит пришел во время чемпионата.
Сейчас что мы видим? Во-первых, очень интересно, что серии стали, как в NBA, до 4 побед. В матче ЦСКА Уникс абсолютно неожиданно перед домашним матчем Локомотива в счете отстает ЦСКА. В Казани, скорее всего, прогнозируемо пока ведет Уникс. Давай попробуем поговорить о полуфинальных сериях. Что ты в них увидел интересного и что ты ждешь от шестых матчей?
Ну, мне кажется, максимально плотные равные игры. И да, конечно, сейчас большое внимание к серии Локомотива и ЦСКА. Ну, как всегда, значит, очень много специалистов, которые несут свои мнения. Но я предлагаю дождаться конца серии. И 3-2, ну, вся борьба впереди. Это равные соперники.
3-2, Локомотив дома. Я думаю, аншлаг будет не 8 тысяч, а 10 тысяч там забьется.
С одной стороны. А с другой стороны, ЦСКА — это опытный боец, серьезный клуб, большая организация. И я думаю, что они приложат максимум усилий, будут максимально концентрированы. Это будет очень интересная игра, за которую надо будет следить. И будет, мне кажется, максимальный накал.
Напоминаем, завтра 20:00 точно транслирует один из телеканалов на Матч ТВ. Не помню точно такой. Очень советую посмотреть, будет битва.
Здесь же еще большие предыстории, травмы ведущих игроков, да, по ходу серии травмы. Так что посмотрим. Серия именно длинная, до 4 побед. И в рамках даже локально этой серии можно найти внутренние резервы для того, чтобы ее переломить. Как и, собственно, и в другой серии тоже, где Уникс и Зенит играют два равных соперника.
Кстати, могу на другой вид спорта чуть-чуть перейти. ЦСКА Акбарс сегодня будет тоже матч. У меня...
Ты вообще следишь, кстати, за хоккеем? Я начинаю следить с финала конференции, если честно. Регулярка как в НХЛ, так и в континентальной мне не очень интересно.
Ну вот у меня жена с детьми идут сегодня, будут смотреть с удовольствием.
Ну, с учетом вашей дружбы с Костей Корнеевым, это один из хоккеистов, который выиграл знаменитый матч у Канады, где мы горели 1-3 в 2007 году. Думаю, вы болеете за ЦСКА, да, там в этом матче.
Ну, безусловно, ЦСКА ближе, там уж посмотрим. Я, кстати, хотел сказать, что в субботу уже исполняется 100 лет ЦСКА.
Да, ЦСКА в этом сезоне обязан вроде как бы побеждать, потому что Спартак хоть умудрился в футбол кубок выиграть в свое столетие. Но очень много будет зависеть от настроя, мне кажется. Очень много. Кто перегорит, тот и... ЦСКА могут проиграть сами себе, Локомотив может проиграть сам себе. А у них с Зенитом пока четко обмениваются домашними победами, как я посмотрю. В Казани у них себя чувствует поувереннее. Ты эти матчи умудряешься смотреть?
Конечно, конечно. Это самое интересное, что сейчас. Ну, мы же готовимся, мы смотрим и анализируем, с кем нам играть, как играть, какой уровень, к чему готовиться. Это максимальный пик сезона, где люди показывают максимальный уровень. Так что, естественно, нужно это все анализировать и понимать, к чему готовиться. И ребята все наши смотрят, и тренеры смотрят, естественно. Поэтому работа, несмотря на то, что сезон закончен, работа она не прекращается. И мы уже, скажем так, закладываем фундамент наших будущих успехов именно сейчас.
Концепция отсутствия легионеров будет продолжаться в команде?
Ну, здесь я так аккуратно говорил...
Мне бы очень это хотелось, честно
скажу. И говорил, говорю и буду говорить. Все зависит от... Мы не ставим себе каких-то ограничений.
То есть это не такая прям идея раз и навсегда, да? Что
здесь все зависит от того... от селекционной политики, насколько удастся. Основная задача — это выглядеть, чтобы наша команда выглядела достойно и конкурентно. Собственно, это было основной задачей перед первым сезоном в Лиге ВТБ. Сейчас очень сложное время после того, как мы показали определенный результат в первом сезоне. И для того, чтобы сохранить концепцию, нужно хорошо поработать в межсезонье, провести хорошую селекционную политику.
Работа с сезоном не закончилась.
Она
отпуск,
только
отпуск,
началась.
Отпуск не получил.
Нет, сейчас самое важное, самое интересное для того, чтобы сохранить то, что мы нарабатывали весь этот сезон, а вернее несколько сезонов, именно сейчас самое важное, чтобы те ребята, которые переподписывают контракты, да, новые, они где-то проявили терпение, где-то проявили дальше, значит, свои... они стали играть более на виду, да, к ним больше внимания.
Ну, понятно, что вот Касаткина никто не знал. Сейчас его знают все просто.
Ну, естественно, его знают все, к нему обращаются, больше внимания, больше какой-то информации ему в голову попадает. Естественно, ему нужно суметь это, не только ему, а всем молодым ребятам суметь ее переработать и дальше продолжать тренироваться, верить в себя и развиваться. И если... скажем так, мы сохраним костяк и удачно проведем селекционную политику, мы, конечно, постараемся сохранить все, как у нас и было.
Тренер остается.
Да, Василий
это
Николаевич.
Однозначно, да. Я думаю, что при таких раскладах и другого не было варианта. У нас остается буквально 45 секунд. Я, знаешь, что хотел бы напоследок спросить? Как удалось сделать своим домом прекрасный дворец спорта в Крылатском? Это изначально там была договоренность играть? То есть вы уже чувствуете, что это вот все ваше стадион?
Конечно, это дом для наших всех команд. Все наши команды играют там. Это все, я повторю, благодаря хорошей коммуникации и взаимодействию, в том числе и с департаментом спорта Москвы, есть в городе понимание, общее понимание, как должен развиваться баскетбол.
Просто здорово мне, как человеку, который часто ездил туда смотреть за играми «Динамо», мне здорово, что такой прекрасный баскетбольный центр достался таким хорошим людям. Заканчиваем на сегодня. Всегда тебя ждем в гости в любой другой четверг, когда тебе захочется о чем-то рассказать. Спасибо. С вами был Игорь Кочерян и ваши ведущие.
Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на Радио Спутник. Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте Радио Спутник. До встречи.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.